Начинается передача «Православное слово». Священнослужители и представители Русской Православной Церкви в прямом эфире отвечают на вопросы и рассуждают о вечных ценностях и современности. «Православное слово».
Здравствуйте, друзья! У микрофона Ирина Чернова. Сегодня 25 июля. Представляю участника сегодняшнего православного слова. Итак, вместе с нами священнослужитель Русской Православной Церкви, протоиерей, настоятель храма святителя Иннокентия Московского в Бескутникове в Москве, главный редактор газеты «Православная Москва», отец Михаил Дудко. Добрый день, отец Михаил.
Здравствуйте.
Отец Михаил, ну, конечно, хочется посмотреть материалы вашей газеты, как-то порассуждать о них, как обычно, довольно актуальные, интересные и полезные статьи. И вот на что сразу упал глаз, это цитаты дня. Вот как давно они появились? Вообще довольно интересно.
Вы знаете, конечно, цитату дня в газете, которая выходит один или два раза в месяц, было бы немножко странно давать. И цитаты дня появились тогда, когда у нас появилась версия в интернете, когда стало возможным не только давать те материалы, которые уже прошли в печатной версии газеты, но и каждодневно давать что-то новенькое нашему читателю. Это, конечно, совсем другой формат. И тут можно в большей степени давать новости, над чем мы работаем, но что требует дополнительного внимания и дополнительных ресурсов. Это и вот такие вещи, как, скажем, цитата дня. Это действительно показалось мне и сотрудникам нашей газеты интересным и, самое главное, полезным.
Но вот мы-то заходим в какой-то определенный день, и пусть несколько дней, но все-таки вот эта цитата дня, на ней о ней можно размышлять и каждый день. Цитаты открываются по-новому.
В общем, да. Если вы обратили внимание, на сайте нашей газеты, кроме вот этой цитаты дня, которая каждый день обновляется и которая дает повод и пищу и для ума, и для сердца, есть еще и чтение ежедневное, которое положено в Православной Церкви, в Русской Православной Церкви именно на этот день. Есть и жития того святого, память которого мы вспоминаем в этот день. То есть, действительно, это вещь, на мой взгляд, довольно полезная для православного человека, который может, ну, скажем, там, во время молитвы или перед молитвой, или уже после нее с утра, и эту цитату дня прочитать и подумать, как ее, может быть, в жизни можно применить и осуществить. И почитать житие того святого, который празднуется, тоже это бывает чрезвычайно полезно. Ну и, соответственно, конечно, и в первую, наверное, очередь Евангелие этого дня, которое всегда полезно для чтения, для научения, для всего самого доброго и хорошего в жизни христианина. То есть это некоторый такой вот заряд на будущий день. Кто-то вечером может прочитать и так далее. Но это, мне кажется, для пользователей интернета, а многие едут и читают интернет в метро, например, или где-то по дороге, в автобусе, вот, это может быть полезно. Поэтому мы сочли это важно. Вот я очень рад, что
отец Михаил,
ваш взгляд упал.
Да, ну просто мне вот интересно, как вы прокомментируете вот следующую цитату. «Душа, если принуждением хотя бы раз будет приведена в стыд, впадет в нечувствительность». Ну, это сокращенно.
Это сокращенно, да. Я помню более полную цитату и контекст, который тоже, конечно, очень важен. Там говорится о том, что насилием, в общем, ничего не сделаешь. Даже если мы пытаемся другого человека сделать лучше, даже если это близкий нам человек, скажем, жена или муж, или брат, или сестра, друг какой-то, если мы его устыдили, если мы его пытались поставить его в неловкое положение, и он от неожиданности, может быть, или по какой-то другой причине вдруг нас послушался, сам того не желая, то второй раз такой номер, извините за выражение, уже не пройдет. То есть он будет относиться к нам с опаской, видя в нас человека, от которого можно ожидать, ну, что называется, подвоха такого. Вот мне кажется, цитата это именно об этом, что насилие... Понятно, что нельзя применять физического насилия для того, чтобы привести человека к Богу. Это вообще... Но об этом речь и не идет, и тут это понятно каждому разумному человеку, что физическим насилием ничего не сделаешь. Но речь идет о насилии и таком более тонком, более тонкого рода. Насилии эмоциональном, насилии психологическом. Всегда надо быть открытым, всегда надо быть любвеобильным, а там, где есть любовь, там вот это насилие, пускай даже эмоциональное, психологическое, оно как-то уходит. И вот об этом цитата, и об этом всем надо помнить и родителям, и мужьям, и женам, и родственникам, и соработникам, и всем остальным. Насилие в деле проповеди Христа, насилие в деле... Даже не то, что проповеди, а вот привлечение. Надо открыть красоту Божьего Слова. Надо открыть красоту церкви, открыть красоту взаимоотношений людей, которые искренне верят в Бога. И насилие здесь в том еще смысле плохо, что оно не просто вот отвращает человека, но оно и в будущем тоже оказывается каким-то знаком нашим, фирменным, что называется, вот, извините, опять-таки, за выражение, люди начинают воспринимать нас не как организацию братства любви, а как организацию, которая силой добивается своего. То есть, фактически, мирскую организацию. Это очень плохо.
Отец Михаил, ну, это вот не только для верующих, ну, глубоко верующих людей сказано, ну, наверное, и для всякого человека, который, ну, может быть, своего ближнего хочет в чем-то пристыдить, как-то вот насильно навязать свою волю. Для, вот
это действительно так. Это, в общем, во многом и общечеловеческая такая...
Мудро
максима.
Как себе повести?
Повести себя можно, опять-таки, по-разному. И мудрые люди, ну, современная психология до этого уже дошла, что нельзя нарушать границы, так называемые, другого человека. Границы не просто вот, там, границы между государствами. Это понятно, что тут перейдешь границу, нелегально тебя схватят, в кутузку посадят, депортируют, и потом никогда никуда не въедешь. Это понятно. Но нельзя нарушать границы не только государств, но и человека. Человек – это тоже своеобразное маленькое государство, сам в себе. И он тоже имеет свои границы. Нельзя приближаться, так сказать, слишком агрессивно на него наседать физически, но нельзя точно так же и агрессивно приближаться к нему психологически и тоже заставлять делать то, что мы считаем нужным. Возможно, мы и правы. И даже наверняка мы правы, мы христиане все-таки, мы считаем себя правыми людьми. Вот. Но человек должен принять эту правду нашу и сделать ее своей. И эта работа может быть совершена им только самостоятельно и свободно. Если есть эта свобода, значит, вот все будет. А насилием, конечно, ничего не сделаешь. Ну, это, в общем, такие, казалось бы, очевидные истины. И почти любой человек, которому это скажешь, можно ли насилием обращать в веру? Конечно, скажет, ну, нет, ну, зачем? Это, конечно, невозможно. Но когда речь заходит о взаимоотношениях с близкими людьми, в семье и так далее, вдруг оказывается, что можно и поучить, и довольно агрессивно поучить человека, и сказать, ну, что ж ты вот так вот, такой вот нехороший, так это сделал, тебя Бог любит, а ты вот то-то и то-то там, этого проповедников тоже проскальзывает иногда, в особенности у старых проповедников, знаете, они такие вот иногда грозные бывают. И оказывается, что человек, как вот в этой цитате верно сказано, стыдится. Он устыжается того, что он сделал неправильно, впадает даже в страх. Страх, может быть, вечных мучений или чего-то еще, о чем говорится в Библии. И делает то, что нужно. Но потом это оказывается, вот судя по тому, что говорит опытный человек, контрпродуктивно. И не приводит ни к чему хорошему.
Отец Михаил, а вот сразу тут вспоминается, о чем часто упоминают тоже проповедники. Лучшая проповедь – это действие, это жизнь. То есть вот не насилием, а именно какими-то своими поступками можно, ну, нельзя тут сказать, заставить, а вот подвести ближних к тому, чтобы они, ну, повторяли хороший пример.
Ну, это можно сказать вообще о любом, не только проповеднике, но и учителе, и, как сейчас принято выражаться, коуче, то есть человек, который учит правилам жизни, бизнес, поведение в семье, умение найти друзей среди людей. Это касается, в общем, всех. Но христианство, как мне кажется, отличается в этом смысле от всех вот этих бизнес-коучей в том смысле, что оно всегда, и проповедь всегда сопровождалась явлениями духа и силы. Если человек будет ориентироваться просто на слова, рано или поздно он иссякнет. Он должен почувствовать, что Бог действительно жив, что Бог действует сегодня в молитве, действует в добрых делах, действует в противлении злу нашему. Вот если человек это почувствует по-настоящему внутри себя, то тогда проповедь будет действенна. Если же увидит, что человек мало того, что говорит пустые слова, но еще и не живет в соответствии с ними, не живет в соответствии с Евангелием, не старается измениться, и чтобы люди за ним потянулись, тогда, в общем, слова, они останутся словами. Слова хороши тогда, когда за ними что-то стоит. Это сразу заметно и сразу видно. Если же за ними пусто, или если это еще хуже, конечно, если за ними кроется ложь, неправда, обман, корысть какая-то, тогда, конечно, можно быстро заработать денег, как делают это и проповедники, и коучи, или кто-то еще там, собираете деньги, все, потом смотришь, а у проповедника это, сказать, хорошая дача вырастает, или он, собрав стадион где-то там, американцы этим грешат. Ну, не только американцы, конечно. Вот.
Ну, почему что... грешат? Ну, это хорошо.
Да,
это
собрав стадион, вдруг оказывается, что живет-то он довольно хорошо и зажиточно, и
это
богато даже,
это
и гораздо лучше.
Вопрос.
Да, вот об этом тоже не стоит забывать. Нельзя соблазнять людей, нельзя жить так, как будто бы Христос не говорил о нищете, о том... чтобы не брать с собой в путь, когда проповедуешь, даже двух, так сказать, одежд и так далее, и одновременно говорить об этом и жить, как будто Христос об этом и не говорил, как будто он жил не так, как говорил. Христос жил так, как говорил. И очень важно самим нам тоже не осудиться своими собственными словами.
То есть мы, как и дети, вот детям можно говорить сколько угодно, что хорошо, что плохо, но они повторяют то, что говорят родители и что делают родители.
Вот говорят, обычно. один психолог, который специализируется на детской психологии, говорит, человеку маленькому, ребенку, можно сколько угодно рассказывать, как, например, ну, надуть шарик. Но самый лучший путь – научить ребенка самому надуть этот шарик и дать ему повторить это. Вот тогда он сделает это с первого раза. А если рассказывать, что надо взять шарик, надо приложить к нему губы, надо надуть щеки там и думать, вряд ли ребенок сориентируется. Точно так же вот и в проповеди. Если видно, что проповедник говорит от того, что он знает и как он живет, тогда... легко повторить. Если же нет, то, конечно, проповедь оказывается бессильной, бесплодной, самое главное.
Друзья, мы сегодня говорим, можно сказать, в целом о православной Москве. Мы рассматриваем материалы газеты, интернет-газеты «Православная Москва». Сейчас идет лето. Мы, конечно же, услышим сегодня от отца Михаила совет, что почитать в летний период. Ну, а пока вот хочется все-таки еще некоторые цитаты, которые опубликованы на вашем сайте, отец Михаил, рассмотреть. Я думаю, тут много можно для себя полезного почерпнуть. А вот, например, если не имеете спокойствия, знайте, что не имеете в себе смирения. Но это тоже вот более коротко.
Если можно, кто там подписан? Да, я просто забываю иногда. Хотя...
Я сейчас скажу. Значит, первая цитата была... Так, я вот сейчас уже ее просто перелистнула.
Первая цитата Авы Дорофея была, а вторая...
Вот сейчас преподобный Лев Оптинский.
Преподобный Лев Оптинский. Вот о спокойствии, которое дает Бог, действительно, действительно, каждый, кто по-настоящему молился, в особенности в трудных обстоятельствах, это прекрасно знает, что покой душевный, он приходит вслед за глубоким осознанием того, что Бог о нас заботится. Это, об этом говорят очень многие, и это чувствуют и знают очень многие. И, конечно, и я, и наши дорогие радиослушатели, все те, кто по-настоящему молился, в особенности при тяжелых обстоятельствах, знают, что даже эти обстоятельства могут сразу не поменяться, но поменяется устроение нашей души. И Бог дает этот блаженный покой в тревожных и трудных обстоятельствах, к которому мы, в общем, и должны стремиться. Этот покой, это радость, он покой не такой, как на кладбище. На кладбище тоже покой, да, вечный покой. Это другой, другого рода покой. Это покой, который, с которым святые встречают трудности их жизни, которыми провожают эти трудности, потому что эти трудности уходят, а люди остаются, даже если уходит жизнь. Многие святые отдали свою жизнь за Христа, будучи мучаемы за Христа и убиты даже за Него. Уходит даже жизнь, а вот этот покой, благодатный покой, который дарует Господь душам, он неизменно остается. Поэтому очень важно по-настоящему молиться. Не только, конечно, в трудных обстоятельствах. Тут каждый молится. Как говорят, знаете, на войне и в море атеистов нет. Там все молятся. Господи, спаси, Господи, пронеси, ой-ой-ой и так далее. Даже такая молитва бывает, ой-ой-ой, знаете. Но она тоже возносится иногда к Богу. Вот. Но и в других обстоятельствах нашей жизни. И в особенности, ведь бывает нарушение покоя нашей души не только в трудных обстоятельствах, когда, казалось бы, понятно, что человек беспокоится, волнуется, но нарушение покоя нашей души и в обстоятельствах очень хороших, замечательных, прекрасных. Вот человек выиграл в лотерею $1 000 000 там, да, вот, и он потерял покой. Вот, кстати говоря, известный факт такой, да, что люди, которые выигрывают в лотерею огромные суммы, такое бывает там, в Соединенных Штатах, например, Америке и так далее, они настолько сбиваются с толку, что на протяжении там, года, двух или трех спускают абсолютно все, что досталось им даром. Если человек потерял покой, если он ушел от вот этого божественного покоя, который ему дает благодать Святого Духа, то человек приходит в такое состояние, что он может совершать самые неразумные поступки, в том числе вот такие, о которых я сказал. Вот эти миллионеры, они просто спускают все.
Ну вот интересно, что вы упомянули вот снова о Америку. А вот у нас-то возможно выиграть большой выигрыш? Возможен для человека, знаете, обычного?
Я никогда не играл в эти игры.
Поэтому, а про кого-то, да, слышали?
И даже не знаю. Ну, говорят, что выигрывают довольно значительные какие-то суммы. У нас, к сожалению, может, к счастью, я не знаю, мы раньше, по крайней мере, насколько я помню, никогда не придавали такого значения вот количеству денег. По крайней мере, вот то, что на Западе связано именно с деньгами, у нас как-то не прижилось. Более того, у нас иногда даже сам факт наличия богатства, благосостояния кажется предосудительным. Вот посмотрите в прессу, в особенности в интернет, люди как реагируют на богатых. Они реагируют очень чаще всего негативно. Даже люди, которые, казалось бы, добросовестно, знаете, заработали свое богатство, оказывается под некоторым подозрением. А вот можно ли добросовестно заработать такие большие деньги? Вот известный пример, например, это строительство в Екатеринбурге храма, вокруг которого было очень много споров, и который в результате все-таки не удалось построить, отменили. Мы не будем входить в подробности, это отдельный разговор, так сказать, да. Но интересно, что строился этот храм не на государственные деньги, а на деньги благотворителя, известного довольно по фамилии Алтушкин. Человек, это такой, по отзывам всех людей, которые его знают, весьма благочестивый и занимается не столько даже бизнесом вот в каком-то таком превратном представлении, а занимается производством. Он производственник. Вот он очень хорошо построил производство и стал достаточно богатым человеком. И он время от времени помогает церкви, время от времени старается построить храм. Вот тут он, значит, хотел построить храм. И опять-таки речь не о том, что нужен там храм или не нужен, но как на этого человека, в общем, благочестивого, верующего, помогающего хосписам, больницам, на свои деньги строящим какие-то социальные учреждения, как к нему отнеслись люди с большим подозрением. А можно ли заработать такие деньги вот чисто на производстве? Или тут какой-то обман и так далее? Вот у нас к деньгам отношение другое, чем на Западе. И я боюсь, или, может, не боюсь, ну, просто этот факт такой, да, вряд ли оно станет когда-нибудь в ближайшее время, по крайней мере, иным.
Друзья, мы сейчас размышляем, ну, в целом, можно сказать, о том, как спасти душу, угодить Богу. Ну, вот поступил вопрос, пожалуйста, пишите в социальных сетях, кто смотрит, слушает, вы можете в комментариях писать. Также по-прежнему работает наш телефон, бесплатный для всех городов России, 8-800-333-1706. И через наш сайт тоже можно присылать нам вопросы. Отец Михаил, ну вот сразу поступил телефонный звонок, послушаем. Пожалуйста, говорите, вы с нами.
Здравствуйте, это Дмитрий, да, и спасибо за интересный разговор. Но я хотел бы тоже свое мнение выразить, потому что я вот жил много лет на Западе. Ну, я вот, честно говоря, не совсем согласен, то есть везде свои минусы и плюсы, потому что мне кажется, что вот у нас в России, может быть, народ менее, там, более бедный, да, но при этом очень сильно все-таки вот какое-то наследие такой крепостнической психологии, какой-то троекуровской, и, может быть, более бедным, но более всем расчетливым и все делать по расчету. А на Западе там, наоборот, такие, ну, они либертинцы, да, но с другой стороны, для них, как бы, это, ну, неприемлемо, как бы, что продавать какие-то свои чувства уж совсем за деньги, да, и по расчету.
Да, спасибо, Дмитрий. И действительно, отец Михаил, это такой, ну, вот...
Да, у нас, наверное, сходный опыт. Я некоторое время тоже жил на Западе, в Великобритании, и знаю, что везде, и у нас, и у них есть свои плюсы и свои минусы. И в отношении, в том числе, и к деньгам. Но всегда надо понимать, что деньги это сами по себе, это вещь, в общем, нейтральная. Но, с другой стороны, мы знаем о том, что сам Господь был... ну, нищими, нашим языком выражаясь, и ученики его тоже были бедными и нищими, и все учение Господне, оно идет не на зарабатывание, я не скажу даже денег, а просто какого-то благополучия здесь на земле, а к спокойному отношению ко всему тому, что дает тебе жизнь и что дает тебе вера, то, что дает тебе в конечном итоге Бог. Вот Бог то, что дал, то и слава Богу. В этом смысле у нас, в общем, есть хороший задел, я имею в виду нашу страну, русских вообще, в общем, довольно смиренно и спокойно всегда относились к тому, что дал тебе Бог. И люди всегда относились к своей жизни как к дару Божьему и всему тому, что в жизни происходит, опять-таки, или как к заданию, испытанию Божьему, или как, вот, опять-таки, к дару, который Бог дал и Бог взял. Это очень по-разному объясняется. Многие люди, современные социологи, историки, они даже говорят о влиянии, скажем, природных условий на такой наш характер. Да, вот в России... очень сложно планировать было всегда. Урожай будет или не будет? От кого это зависит? Ну, в общем, от земледельца в известной степени тоже, конечно, зависит. А с другой стороны, налетит, значит, непогода и побьет урожай весь, и голодный год будет, или засуха, или еще что-то. Вот эти все перипетии, они непредсказуемы, их невозможно предугадать и к ним подготовиться. В отличие от некоторых других стран, у нас даже называется зона рискованного земледелия. И вот если из года в год, из десятилетия в десятилетие, даже из столетия в столетие вот так вот жить, естественно, это влияет не просто на характер отдельного человека, а это влияет на то, как родители воспитывают детей, например. Это передается из поколения в поколение. И поэтому у нас несколько больше, конечно, такая безалаберность и меньший расчет, чем на Западе. Ну, соответственно, и меньшая привязанность к деньгам.
То есть, как пойдет, как Бог даст.
Как пойдет, как Бог даст. То есть, вот это вот упование на волю Божию у нас, оно обусловлено в том числе и местом даже, в котором мы живем, а не только спецификой православной ветви христианства.
Но все-таки люди-то сами делают и должны делать.
И люди должны делать, но попробуйте убедить в этом иного человека. Ты должен делать. А он говорит, а я буду ждать, что мне Бог даст. И вот бедные жены таких людей, они мучаются, они говорят, ну как же так, нам нужна квартира, нам нужна машина, нам нужно детей в хорошую школу отдать, нам нужно много денег. А муж говорит, а как Бог даст? Иногда и Бог и дает, но иногда он безмолвно говорит такому верующему, Бог, Бог, ну, это тоже русская поговорка, но будь и сам неплох.
Да, хотя бы лотерейный билет купи для начала.
Лотерейный билет купи. То есть, за что же тогда тебя награждать, если не за твои дела? Как апостол говорит, покажи мне веру без дел твоих, а я тебе покажу веру из дел своих. Вот это любимая, одна из любимых моих цитат. То есть, вера, она строится из дел. Если дела мы делаем соответствующие, то, значит, соответственно, и вера наша крепнет. А если мы только верим, а ждем только от Бога, что Он нам сверху, и дождь пошлет, и все, это все нужно, конечно, да, но надо присоединять к своей вере свои дела и строить свою веру из дел своих.
Отец Михаил, вот еще предлагаю, ну, прошу вас прокомментировать тоже цитату преподобного Макария Оптинского. «Видя свои немощи, можно снисходительно судить и о немощах других». Ну, тут, кажется, вот, конечно, понятно, если человек сознает, что он сам в этом грешен, он не будет другого сильно осуждать. Но вот, наверное, важный это вопрос увидеть в себе. Вот именно кто видит.
Это очень непросто. Тут тоже нужен ведь какой-то баланс, наверное. Если человек глубоко погружен в себя и только о себе думает, даже о своих немощах, может быть, то, может быть, ничего хорошего-то особо и не получится. Потому что человек впадет в уныние, например, в депрессию. Он вообще перестанет что бы то ни было делать. С другой стороны, действительно, если ты не видишь своих собственных грехов, то грехи другого человека покажутся тебе гипертрофированно большими, огромными грехами, потому что я бы вот так не сделал. А потом вдруг приходит тебе в голову, кстати говоря, это наверняка случалось и с другими, со мной тоже случалось, кого-то осуждаешь или возмущаешься каким-то поступком, а потом вдруг начинаешь думать о том, как в аналогичных обстоятельствах или вспоминать, как в аналогичных обстоятельствах ты поступил сам. И приходишь действительно в какое-то тяжелое состояние, из которого выход один – это молитва Богу и изменение собственной души с помощью Божией. Только так можно изменить это. В общем, конечно, память и воспоминания о своих грехах, оно помогает еще и в другом смысле. Вы знаете, я расскажу один случай. Ко мне приходил один человек, который рассказал мне о том, что не может терпеть другого. Это был, кажется, или сотрудник его, или кто-то из друзей. Они так сильно поругались, и так сильно его все это возмущало, что он не мог успокоиться. Он говорил, ну как же так можно поступать? Это же невероятно и невозможно. Я посоветовал ему один очень простой такой прием, который я сам по себе знаю, действует очень хорошо. Я, может быть, его посоветую даже и некоторым радиослушателям нашим. Просто вспомни из своей жизни какой-то случай, когда ты поступил не так, как должен был поступить. Более того, вспомни о том, что тебе за это было положено наказание, и Бог тебя от этого избавил. Вспомни, как ты молился о том, чтобы Господь тебя простил, вспомни о том, как ты молился, чтобы Господь вывел тебя из тех тяжелых обстоятельств, в которые ты сам себя вверг вот этими поступками и грехами. Вспомни об этом как следует. Поблагодари еще раз Бога, и потом опять обратись к проступку брата твоего, которого ты сейчас осуждаешь так яростно. И человек, этот, которому я это посоветовал, он ушел и через некоторое время вернулся с благодарностью. Он сказал, действительно, я вспомнил о том, он не рассказал о чем, но я вспомнил о том, в чем я был виноват, серьезно, перед Богом и ближними, и вспомнил, как Бог меня простил. И когда я вспомнил уже о прегрешении брата моего, я успокоился. Это преступление другого человека показалось мне не таким уж и серьезным по сравнению с тем, что Бог всех прощает, по сравнению с тем, что я сделал и не понес за это наказание. Не понес за это наказание, потому что наказание за всех нас понес сам Господь. В силу Его, жертвы крестной, мы можем обрести прощение всех наших прегрешений. К этому в конечном итоге сводится наше прощение других людей, потому что не мы прощаем, а прощает Бог, а мы только присоединяем свое прощение для своего собственного блага и спасения.
Ой, очень правильно, отец Михаил. Действительно, можно вспомнить много каких-то недостойных поступков, а выходим мы часто сухими. Да, по благодати, по милости Божией. Христос пострадал уже.
Это так.
Да, важно, конечно, знать, помнить об этом и благодарить Бога. Отец Михаил, я прочитаю сейчас, что нам написала Ольга. Нужно ли уважать человека только за возраст?
Нужно, обязательно, конечно. Более того, за разный возраст можно уважать. Младенца за его младенческий возраст. Человек среднего возраста за его средний возраст уважать. Старца за старческий возраст. В общем, человека можно уважать абсолютно за все. В первую очередь за то, что он человек. Знаете, в Русской Православной Церкви есть такой документ. Я вообще не очень люблю документы, но это просто вот такой хороший, приходит мне на память. Учение о правах и достоинстве человека. Человек достоин в самом разном возрасте и по самым разным причинам. В первую очередь, потому что он создан по образу и подобию Божьему. И в силу этого любой человек, когда мы прозреваем в нем образ и подобие Божие, уже достоин. Он может исказить его своими поступками, своими делами. Он может временно находиться в каком-то очень тяжелом, нехорошем состоянии, от которого сам страдает, и со стороны на это страшно смотреть. Но мы должны всегда видеть в другом человеке образ Божий и в силу этого его уважать. Ну, тут я немножечко, конечно, слукавил. Я понимаю, что вопрос был немножечко о другом. Вопрос был о том, можно ли уважать человека, потому что, ну, вот старец, да, имеется в виду, наверное, скорее всего, не младенец никакой и не человек среднего возраста, а просто человек, уже умудренный годами, проживший свою жизнь фактически и что-то заработавший или, может быть, растративший то, что было у него в юности. Это тоже бывает, к сожалению. Ну, вот в традиционных культурах, не только, кстати говоря, в христианстве, ну, скажем, в исламе и в других культурах, старцы уважаются. И это мне, как человеку уже или пересекшему, или приближающемуся к возрасту, уже стариковскому совсем, мне это очень приятно осознавать, что сам возраст уже может быть причиной другого отношения, более уважительного к человеку. Мне это, конечно, очень приятно осознавать. И, увы, у меня все меньше остается людей, которых я могу уважать только в силу возраста. То есть людей, которые сильно старше меня. И вот когда я уже пришел к склону жизни своей, я, конечно, с большим удовольствием общаюсь с людьми старческого возраста. Я прекрасно понимаю, что со временем силы человеческие ослабевают, физическая крепость уходит. Даже мыслительные процессы, они замедляются как-то, и человек в расцвете своей жизни, сил, ума, он, конечно, другой, чем человек, который на склоне дня уже вспоминает то, что с ним было, прошло. И тем не менее, для меня всегда особым удовольствием является вот беседа с людьми, умудренными опытом. Я всегда с удовольствием, с радостью их расспрашиваю, а как было в дни их юности, молодости, а как они относятся к современным явлениям жизни. Меня это очень интересует, потому что это совершенно другой взгляд. Взгляд страны одновременно, и одновременно еще из глубины веков. И иногда некоторые вещи, которые старцы вот такие рассказывают, оказываются очень полезными. Даже если они бурчат, ворчат и говорят, вот там все не так, как было раньше. Раньше солнышко светило ярче, трава была зеленее и все такое. Вот. И вот если пробраться через вот эти вот уже очевидно старческие такие вещи и вдруг дойти до самой глубины, понять, что человек наш, кажущиеся очень большими достижения, оценивает из глубины нашей традиции, вольно или невольно, то очень много пользы можно извлечь. И поэтому я всегда уважаю людей, да, за их старость. Да, потому что я знаю, что эти старцы, а в особенности в нашей стране, прожили длинную и очень трудную жизнь, которую, не дай бог, нам прожить. И они очень многое могут нам раскрыть, намного раскрыть глаза, как мы сами этого не сможем сделать. Этот взгляд, да, может быть, немножечко постороннего человека, уже прожившего свою жизнь, но очень полезный взгляд.
Отец Михаил, вот сейчас пришло вопрос. Николай нас спрашивает о недостойных поступках. Можно ли успокоиться на том, что Христос пострадал за нас? И не нужно ли в ответ стараться больше делать добродетелей?
Ну, я думаю, Николай, ставя этот вопрос, уже знает ответ. Поэтому ну да, я могу только порассуждать около. Ну, конечно, нельзя надеяться только на то, что Бог уже все сделал, а мы можем безобразничать. Так, как иногда это понимают. Конечно, можно понимать это и по-другому. Можно понимать, что дело нашего искупления совершил сам Господь. А мы можем быть причастны этому подвигу искупления. Это и называется верой, собственно говоря. Можем быть причастны или непричастны. Мы можем называть себя как угодно. Мы называем себя верующими людьми, мы можем называть себя церковными людьми, священниками, проповедниками, епископами, кем угодно мы можем себя называть. Но если в нас нет этой веры, которая является сопричастностью подвигу Христову, искупления мира от греха, проклятия и смерти, если в нас этого нет, то наша вера тщетна. Мы не верим Христу Христову. И апостол Павел сам о себе говорит, что вера моя тщетна, если этого нет, и проповедь моя тщетна. Вот. Посмотрим на себя, нет ли у нас этой тщеты. Поэтому, конечно, дела очень важны. Я уже приводил цитату о том, что вера из дел, я думаю, это вполне отвечает на вопрос на этот. Но, с другой стороны, конечно, есть другой перегиб, когда люди надеются из дел своих воздвигнуть себе спасение. Это бессмысленное, бесполезное занятие. Человек не может и не в состоянии полностью исполнить закон, иначе и само пришествие Спасителя было бы не нужно. Отец Иоанн Крестьянкин говорит, например, о том, как прийти в смирение. Смирение – очень важное такое качество. Попробуй, говорит он, исполнять по-хорошему, по-настоящему евангельские заветы на протяжении хотя бы одного дня, только одного дня, безукоризненно. И если ты день за днем будешь стараться это делать, ты придешь в совершеннейшее смирение, потому что кажущееся легким и даже приятным дело со стороны, когда ты стараешься делать его тщательно изо дня в день, оказывается просто неисполнимым без помощи Божией. Если вот так вот делать изо дня в день, стараться исполнять заповеди евангельские всегда и во всей своей жизни, во всей полноте того, что проповедовал Христос, то, конечно, смирение придет обязательно. Без воли Божией, без Его благодати у нас ничего не получится.
Да, это точно. Без вот помощи Божией что-то очень сложно. Отец Михаил, я прочитаю еще вопрос от Инны Владимировны. Подскажите, пожалуйста, как вести себя, когда обижают, а действительно обижают?
Я на самом деле вот вернусь к тому, что я говорил. Обижают – это еще мало что значит. Когда я обижаюсь, вот если так вопрос ставить, что мне делать, когда я обижаюсь? Вот меня обижают, ведь можно и не обижаться, и тогда все нормально.
А грех обижаться? Вот иногда говорят, что обижаться грех.
Держать обиду, мстить и специально себя подогревать так изнутри в этом мстительном духе, это действительно грех. А обижаться – это чувство, которое может прийти внезапно и совершенно без всякой воли человека, без соизволения на это человеку. Человек может обидеться вдруг, это и со мной случалось, я думаю, практически со всеми случалось. Вроде бы человек, ну, выше всего, вот ему уже, кстати, он ни на что не обижается, он спокойный, он-то все, он Бога познал, все. И вдруг какая-то незначительная вещь, ну, ерунда. Потом посмотришь, задним числом вспомнишь, ну, что за ерунда, ну, зачем это все? Вот, и вдруг оказывается настолько обидно, вот внезапно так как-то, да, и что-то, какое-то слово сорвется с уст, и что-то поведешь себя не так, в сердце что-то заведется такое, вот никак не можешь отпустить, лежишь ночью, ворочаешься, ну, что такое, почему человек вот так со мной поступил нехорошо? Вот я не могу, не могу, я обиделся. Вот это виноват в этом человек или не виноват? Ну, конечно, это чувство такое внезапное. В этом человек, я думаю, не виноват. А виноват он бывает тогда, когда он начинает действие. Вот я всегда, когда ко мне на исповеди приходят люди и говорят, я вот, да, вот обиделся там на другого человека. Я говорю, а вот как ты обиделся? Вот что ты в связи с этим делаешь? Ну, человек немножечко иногда бывает в растерянности. Тогда я ему говорю, вот есть степени греха делом, словом, помышлением. Помышлением – это первая степень греха. То есть ты вспыхнул, но это где-то внутри тебя, это помышление. Словом – это когда ты выразил это уже. То есть ты говоришь, вот тот человек против меня так нехорошо поступил, он плохой. Я сказал словом. Но есть и третья степень, и она очень уже опасная, и это значит, что человек перешел уже на какую-то совершенно другую степень обиды. Это делом. То есть, если человек начинает мстить, если он начинает что-то делать нехорошее в адрес человека, который его обидел. Так вот, я спрашиваю исповедника, как ты-то согрешил? Делом, словом или помышлением? И чаще всего, слава Богу, тот говорит, я согрешил только помышлением. А словом? Нет, я ничего по этому поводу не сказал. Ну, хорошо, молись Богу, Бог тебя избавит от этого внутреннего внутренней этой борьбы, со временем пройдет. Само по себе просто уйдет, даже забудется. Вот. Но если ты начинаешь словом себя возбуждать, уже сложнее вернуться к этому хорошему состоянию. А если ты начал мстить, то это может быть, увы, и такое бывает, это может быть на всю жизнь. Какие-то великие войны начинались от ерунды совершенно. Помните стихотворение Роберта Бернса о том, как война идет, и царство на царство идет, а все произошло от того, что там лошадь подкову потеряла или что-то такое. Да? Вот это вот удивительная вещь, когда из мелочи постепенно раздувается огромный пожар, который охватывает, в общем, целые народы даже, целые континенты, а причина этого совершенно ерундовая. Поэтому нужно вспомнить слова псалма, псалмопевца Давида, который говорит, блажен и же имет, и разбьет младенцы о камень. Вот это иногда поют, и люди не понимают, что такое это, младенцев о камень как-то разбить, это что за ужас какой, да? Речь идет как раз именно об этом. То есть пока в младенчестве твой помысл, твоя обида, твое зло, то его надо уничтожить сразу, потому что потом будет слово, потом слово повлечет за собой дело. А когда дело дойдет до убийства, а такое бывает, и до войны, до всего плохого, то тогда остановить это уже может только сам Бог. Это, а тем более в наш век, когда вся земля может быть уничтожена.
Да. Отец Михаил, ну, мне вот показалось, все-таки в вопросе слушательницы, ну, вот она еще добавила, что действительно обижают. А вот как остановить несправедливость в таком случае?
Ну, я бы сказал, ответил бы простым, так сказать, предложением, но выполним ли оно? Бесстрастно, да, конечно. Зло надо пресекать. У нас нет вот этого... Знаете, у нас знаменитый наш писатель, мыслитель, прекрасный, благочестивый человек Лев Толстой, который создал учение о непротивлении злу насилием, выводы из которого были таковы, что не нужно сопротивляться, скажем, завоевателям, не нужно на войну идти, не нужно оружие в руки вообще никоим образом брать и так далее. Это, конечно, не только Толстой об этом говорил, есть различные течения, в том числе и в христианстве, которые согласны с этим учением. Но все же вот православие, которое мы исповедуем, не говорит о том, что нельзя сопротивляться силой. Все-таки силой можно сопротивляться. И вот то, о чем я в самом начале говорил, что зло пресекать бесстрастно, это идеал, на самом деле, да, то есть вот есть святые, которые пресекали нападение внешних врагов, а есть, которые уступали. У нас первые святые канонизированные какие? Это Борис и Глеб. Борис и Глеб чем славны? И тем, что они не стали сопротивляться своим родственникам, которые пытались их убить. Они просто приняли это как волю Божию и умерли, но не разжигали братоубийственную войну.
А вот бесстрастно можно тут заменить словом как-то разумно?
Бесстрастно в том смысле, в котором это употребляется в славянском именно языке. Страсть, она всегда однозначно в славянском языке порочна. То есть это не та страсть, о которой мы там говорим, это какой-то порок. Поэтому бесстрастно означает, вот в том смысле, в котором я употребил это слово, беспристрастно, а объективно и правильно.
Отец Михаил, вот как-то незаметно у нас время уже подходит к концу. Так, посоветуйте, что нам почитать этим летом. Вот я в Фейсбуке недавно просто прочитала, человек пишет, что буду читать Библию и Шекспира, и то, и другое возвышено.
Да, люди есть, которые читают. Сейчас, к сожалению, очень мало люди читают, и мало возможностей, как следует, себя немножечко взбодрить чтением литературы, которая...
Электронные что-то читают?
Читают электронные, читают то, что... Уже я вот сейчас, например, перечитываю Кронина о священнической судьбе. Это книга, которая на меня в свое время произвела большое впечатление, и я ее...
Вы сейчас хотите вот достать ее? Да, она у вас с собой, да, отец Михаил?
Она у меня с собой, да, я ее перечитываю с большим удовольствием. Называется «Ключи царства» Арчибальда Кронина. О священнике, английском священнике, католическом священнике.
Да, я когда-то читала, стоит перечитать.
Да, стоит, наверное, перечитать. На меня очень большое впечатление производит. Там говорится о недостатках церкви, к сожалению. И мне, как священнику, очень важно это помнить. И я чаще перечитываю, чем читаю что-то новое.
Отец Михаил, ну вот остается несколько секунд, чтобы пожелать что-то всем нашим слушателям.
Больше времени. Время течет так незаметно, дорогие радиослушатели, что надо ценить каждую его минуту. Поэтому старайтесь каждую минуту сделать что-нибудь хорошее, прочитать что-нибудь хорошее, помолиться Богу. И чтобы эта минута сегодняшняя, завтрашняя, послезавтрашняя не была для вас пустой.
Отец Михаил, я благодарю вас за то, что вы сегодня к нам приехали. Еще хочется тут многое и многое обсудить с вами. Ну, я буду надеяться, вы и приедете к нам. Друзья, с нами был Михаил Дудко, священнослужитель Русской Православной Церкви, протоиерей, настоятель храма святителя Иннокентия Московского в Бескутникове в Москве, главный редактор газеты «Православная Москва». Всего доброго.
Всего доброго.